Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Юбилей Кнута Гамсуна» в эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу» Гайто Газданов о Наполеоне. Россыпь культурных новостей и музыкальные записи. Что у вас сегодня припасено, Андрей?
Сегодня мы будем слушать музыку в исполнении одного из живых классиков отечественного джаза Георгия Гороняна.
Андрей, какие литературные, культурные дискуссии последнего времени привлекли ваше внимание?
Вы знаете, произошло событие, которое мне довольно сложно классифицировать. Я вот до конца не понимаю, к чему оно относится. Вот, может быть, вы мне в этом поможете. 25 августа была торжественно открыта после годичной реконструкции станция метро «Курская кольцевая» московского метрополитена. До ремонта ее вестибюль украшали две строки из советского гимна в одной из старых редакций, а именно «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил». После реконструкции и ремонта пассажиры могут радостно знакомиться с другим вариантом этих строк. «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Кстати, в этом варианте, как и во всех тех, которые я встречал по молодости лет, напечатанными на обложках тетрадей или в учебниках, нет запятых. Поэтому, в общем, на что нас Сталин вырастил, а на что вдохновил, мне, честно говоря, так до конца и непонятно. Но это бог с ним, это, наверное, мои сложности. Мне интересно другое. Вот то, что произошло, это относится к ведомству культуры, реставрации исторической правды, восстановлению чего-то, или же это относится исключительно к политике? Как вы считаете, Иван?
Вы знаете, Андрей, вообще-то я решительно против возвращения советского гимна. Я против возвращения Красного Знамени. Я против возвращения всей советской символики, потому что она тянет за собой не просто какие-то зрительные там, или слуховые образы, она тянет за собой и идеологию. Идеология там, я не знаю, после этого паровоза, может быть, не в первом, не в пятом, но в каком-нибудь девятом вагоне-то едет. И поэтому поддержание вообще советской памяти у населения есть поддержание и советской идеологии, есть поддержание и психологии, и философии, и житейских всевозможных представлений и так далее. Короче говоря, это, безусловно, связано с мировоззрением, которое долго еще будет жить, даже если всего лишь тлеть. Но мне почему-то кажется, что в данном случае со станцией Курская мы имеем некий, ну, если не культурный факт, то все-таки как бы факт политической истории. Политической, да, но истории. Это некое чучело льва, против которого я лично ничего не имею. Вот я как бы сам себе противоречу, но флага не хочу, гимна не хочу, а строки товарища Сталина не вызывают во мне ни ужасного, ни какого бы то ни было еще трепета. Я себе все время представляю такую ситуацию. Вот мой внук спрашивает меня: «Дедушка, а как выглядел сталинизм в повседневной жизни?» Ну, слава богу, он таких вопросов не задает и так вопрос вообще не ставит. Но вот если бы поставил теоретически, что бы я ему ответил? Я вспоминаю ситуацию со своей дочерью, которая была лет 28 назад. Мы шли с ней мимо памятника Дзержинскому в Ленинграде тогдашнем, и она спросила, кто это, и на мой ответ задала следующий вопрос. Он был хороший или плохой? В эту секунду я понял, что нужно говорить ребенку правду. С этой секунды мы с моей дочерью друзья, потому что я ничего от нее не таю. Я сказал, какой мерзавец был Феликс Эдмундович, и что он, собственно, сделал. У меня были некоторые сомнения, я думал, она ужаснется, впадет в депрессию. Не-а, ничего подобного, нифига. Все было совершенно воспринято нормально, ну, как воспринимает человек в 5 лет. Так вот, Если бы не было памятника Дзержинскому, у нее не возникло бы вопроса о том, кто это такой. Если не возникло бы вопрос, кто это такой, это был бы такой манкуртизм, это было бы вычеркивание отечественной истории из ее сознания. Историю вычеркивать нельзя, потому что тогда непонятна трагедия, случившаяся с тем или иным народом. Тогда непонятно, почему мы живем так, а не иначе. Я все это переношу на надпись, на цитату о товарище Сталине. Пусть она будет. Она несет определенную эстетику того времени, а эстетика – вещь исключительно говорящая, особенная эстетика архитектурная и, так сказать, декорационная. Стоят сталинские высотки, и очень много чего говорят об эпохе, о стиле, о нравах, о вкусах. И эта надпись, я уверен, тоже будет очень многое говорить. «Так, внучок, было». И если ты хочешь правильно понимать этот мир, адекватно, в его истинных историко-политических пропорциях, полюбуйся, как было. Повторяю, это чучело льва, он больше не кусает и не рычит, но он страшен, и надо понимать, что этот страх был. Если ты хочешь быть человеком, умеющим отвечать себе на вопросы истории и на вопросы жизни. Вот такое мое мнение, Андрей.
Вы знаете, Иван, я позволю себе украсть ваши образы и, не споря с вами, тем не менее, чуть-чуть подискутировать. Я это воспринимаю не как чучело льва. Я это воспринимаю как маленького львенка, который, если и не симпатичен, то, по крайней мере, кажется не опасным. Но не дай бог ему вырасти. Я считаю, что, конечно, конкретный случай, когда ваша дочь увидела каменный истукан, памятник Дзержинскому, он пошел и вам, и ей на пользу. Но мне представляется, что это не единственный способ рассказывать детям об истории, и, в конце концов, насколько я знаю, в Германии памятников Гитлеру нет, показав которые или указав на которые, можно было бы объяснить, что Гитлер бяка. Я считаю, что, да, конечно, это как бы восстановление изначального облика станции, потому что эта цитата появилась, дай бог памяти, по-моему, в 50-м или 51-м году, когда станция Курская была открыта, и она была снята или заменена после 20-го или даже 22-го съезда КПСС. Но я не считаю, что то, что происходит, это удел чисто истории. Давайте сначала вытравим из себя не только память, но и восхищение теми годами, которые присутствуют в нашем обществе. Давайте вытравим из себя восхищение сильной рукой и великим талантом менеджера Иосифа Виссарионовича. Давайте мы себя вытравим то, что делит народ на две части, когда, ну, читающий народ, я имею в виду, когда внук Сталина подает в суд на «Новую газету», которая посмела очернить память его великого деда, и народ делится на две группы, кто за, а кто против. Вот когда мы все это из себя вытравим, когда Иосиф Виссарионович будет злодеем не хуже Александра Македонского или Нерона, или Калигулы, то есть когда он будет далеко в прошлом, давайте восстанавливать историческую правду. Давайте восстановим эту надпись, зная, что в лучшем случае она вызовет, ну, непонимание или усмешку. А так пятилетний внук или пятилетний сын или будущий пятилетний человек пройдет по этой станции и, не зная ничего и не догадавшись задать вопрос, поймет точно, что нас вырастил Сталин, и с этим он будет жить и дальше.
Андрей, дискуссия эта, конечно, бесконечна. Я просто считаю, что не надо падать ниц ни перед кем, ни от восхищения, ни от ужаса. Ну, давайте ехать дальше и перейдем к другому знаменитому человеку, тоже полному всевозможных противоречий и тоже исторической фигуре, которая, между прочим, хотя и отодвинута на 200 с лишним лет назад, тем не менее вызывает острейшие дискуссии в одном из самых прекрасных обществ и в одной из самых прекрасных стран на свете, во Франции. Я имею в виду, конечно же, Наполеона. О нем, о 200-летии, которое приходилось на 1969 год, рассказывает наш бывший сотрудник, знаменитый писатель Гайто Газданов.
1969 год во Франции – это год Наполеона. По официальным историческим данным, Наполеон родился на Корсике, Вояччо, 15 августа 1769 года, через год после присоединения Корсики к Франции. Однако, по другим сведениям, он родился в феврале 1768 года. И если это так, то он не француз, а итальянец. Но это, в конце концов, не так важно для оценки Наполеона. По приблизительным подсчетам, об императоре французов написано около 180 тысяч книг самых разных авторов. Совершенно естественно, что тому, кто решил бы написать еще один сколько-нибудь полный труд о Наполеоне, пришлось бы посвятить этому всю свою жизнь, и на такой героический подвиг нелегко найти охотника. Что интересно в наполеоновской эпопее для наших современников, это, однако, не перечень военных побед Наполеона, а то, что, во-первых, он сделал Францию, которая перешла незадолго до этого от феодальной монархии к революционной хаотичности и террору. Наполеон сделал Францию страной, где были сильны государственные начала, и был введен знаменитый наполеоновский кодекс, труд в своем роде непревзойденный. Наполеон настолько был занят заботой о внутренней организации Франции, что не забывал об этом нигде. И декрет о театре французской комедии он подписал в Москве, чуть ли не накануне катастрофического отступления из России французской армии. Отступление, от которого ни Франция, ни Наполеон никогда не могли оправиться, и которое предрешило гибель наполеоновской империи. Но другим, не менее важным последствием наполеоновской эры было то, что в борьбе против французов возникла и созрела идея объединения таких стран, как Германия и Италия, то есть начало современной Европы. В конце концов, это были первые шаги на том пути, который потом, через 150 лет, привел европейские страны к идее общего рынка и объединения. В довольно бледной статье Большой советской энциклопедии про Наполеона сказано, что он был буржуазным политическим деятелем и потом, став сначала консулом Французской республики и затем императором французов, способствовал развитию буржуазного военного искусства. Следует ли после этого полагать, что Кутузов противопоставил буржуазному военному искусству Наполеона другое искусство, не буржуазное? Энциклопедия этого не уточняет. Гораздо лучше и выразительнее конец наполеоновской эпохи резюмирован в британской энциклопедии, где сказано так: «Империя Наполеона, основанная на успехах и победах, не могла пережить поражение». Поражение – это сначала Бородино, потом Ватерлоо. Моральный облик Наполеона, конечно, вызывает множество отрицательных комментариев. Начиная от казни герцога Энгенского, про которую Талейран сказал: «Это хуже, чем преступление, это ошибка». И кончая жестоким стеснением демократической свободы во Франции, где печать и книги контролировал Фуше, одна из самых мрачных фигур того времени. Царствование Наполеона далеко не было идиллическим. Но ни у кого не было столько восторженных поклонников, как у него. Достаточно упомянуть Гёте, Гейне, написавшего знаменитое стихотворение «Во Францию два гренадера», положенное на музыку Шумана. Лермонтова, который, обращаясь к французам, писал: «Среди последних битв, отчаянных усилий, в испуге, не поняв позора своего, как женщина ему вы изменили, и как рабы вы предали его». Теперь все это отошло в далекое прошлое. Но для наших современников история Наполеона – это незабываемый исторический урок. Другой вопрос – был ли он человеком, который управлял событиями, с которыми связано его имя, или он был орудием тех исторических сил, которые предопределили дальнейшее развитие Европы? Об этом, конечно, можно спорить до бесконечности. Но во всяком случае, он был человеком единственным в своем роде, обладавшим огромной творческой силой, умевшим пробуждать эту силу в других. И недаром он сказал о своих маршалах: «Если бы не я, они бы никогда не знали, на что они способны. Sans moi, ils n'auraient jamais su, de quoi ils étaient capables». И в конце концов, если бы не было Наполеона, его мании величия, его военного гения, его побед и беспримерного крушения его империи, повлекшей за собой неисчислимые последствия, если бы не было всего этого, может быть, история Европы была бы задержана на 100 лет.
200-летие Наполеона в эссе Гайто Газданова. Запись 23 августа 1969 года. Архив «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, напомните нам, пожалуйста, какую музыку мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем музыку в исполнении замечательного советского и российского саксофониста Георгия Гороняна и его друзей.
Андрей, какие культурные новости еще не освещены нами?
Очень интересная новость пришла из Шотландии, по крайней мере, она интересна для меня, и мне было очень приятно ее читать. На потолке королевского замка обнаружили средневековую нотную запись. Деревянный медальон XVI века, украшающий потолок одного из залов королевского замка Стерлинг в Шотландии, хранит старейшую шотландскую инструментальную нотную запись. Ее обнаружил и прочел резчик по дереву Джон Дональдсон, который работает в настоящее время над созданием копий всех потолочных медальонов замка. Догадку Дональдсона подтвердили специалисты по средневековой музыке из Шотландской королевской академии музыки. Потолки замка Стерлинг украшают несколько десятков деревянных медальонов. Большинство украшено изображениями людей и античных мифологических персонажей. Кромки медальонов орнаментированы резчиком того времени. Джон Дональдсон обнаружил партитуру, изучая медальон номер 20. Он увидел, что на внутренней кромке несимметрично, а в определенной последовательности расположены римские цифры 1 и 2, а также кружки или нули. Историкам музыки известны оригинальные валлийские нотные записи XVI века, в которых как раз и использованы нули и римские единицы. И набор цифр из замка Стерлинг напоминает именно этот тип нотной записи. Специалисты из Шотландской королевской академии музыки отмечают, и вот это меня порадовало больше всего, что запись на медальоне замка Стерлинг не является в строгом смысле партитурой. Она была скорее указанием для импровизаторов XVI века, которые пользовались ею как музыкальным скелетом для того, чтобы вокруг уже создавать собственные музыкальные фигуры. Расшифрованная мелодия была исполнена в замковой часовне 26 августа. Единственное, что не сообщили агентство, она была использована как записана или все-таки она стала основой для современной импровизации. А если продолжать музыкальную тему, то интересная новость пришла из Штатов. Правда, музыка совсем другая. Четыре последних концерта легендарной американской группы «The Doors» с Джимом Моррисоном будут изданы на 6 компакт-дисках. Издание «Концерты в Нью-Йорке» «Live in New York» поступит в продажу 10 ноября. В это издание войдут 90 композиций, и примерно треть из них ранее не включалась в этих вариантах ни в один концертный альбом группы. Концерты были записаны в Нью-Йорке 17 и 18 января 1970 года. Кроме того, будут переизданы на виниле все альбомы группы Doors с Джимом Моррисоном. И эти пластинки выйдут намного раньше, они появятся в продаже уже 15 сентября. Почему я все время подчеркиваю, что это записи с Джимом Моррисоном? Потому что после его смерти в 1971 году группа пыталась продолжить музыкальную деятельность без него. Однако ни концерты, ни альбомы не получили признания поклонников, и вскоре после этого группа распалась. Ее участники занялись сольными карьерами. Если вы мне позволите продолжить, Иван, то очень интересное сообщение пришло из Испании. Группа исследователей из университета Сарагосы прочла древнюю географическую карту одного из районов Пиренеев. Карте, и вот здесь внимание, 14 тысяч лет. На ее расшифровку потребовалось почти 10 лет. Карта представляет собой отполированный кусок песчаника величиной с ладонь. Его нашли в одной из пещер Наварры. Камень плотно исчерчен бесчисленными линиями, но ученым удалось сначала вычленить изображения оленей и других животных, а затем и элементы пейзажа. Исследователи утверждают, что на камне видны очертания соседних гор, реки и двух ее притоков, а также мосты или броды. Лоуренс Стросс из Университета Нью-Мексико согласен с такой расшифровкой карты, которой принадлежал университет, и, по его мнению, расселение после оледенения, произошедшего примерно 20 тысяч лет назад, требовало маркировки территорий между отдельными группами людей. Я никогда раньше не слышал про то, что 20 тысяч лет назад наши предки уже занимались картографией. Эта новость меня просто поразила.
Андрей, нам пора переходить снова к музыке, и я снова прошу вас напомнить, какие записи у нас сегодня звучат.
Сегодня мы слушаем довольно старые записи, сделанные на московских джазовых фестивалях середины 60-х годов. Играют коллективы под руководством Георгия Горяняна.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Сейчас мы прервемся для краткого выпуска новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сложно ли было освещать трагедию в Беслане российским журналистам? Об этом говорим с бывшим главным редактором «Известий» и «Коммерсанта» Рафом Шакировым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия признала ошибки Второй мировой войны и ждет того же от других стран, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. Выступая в польском городе Гданьск на церемонии в память о 70-й годовщине начала войны, Путин подчеркнул, что Госдума России осудила пакт Молотова-Риббентропа. В Беслане сотни людей приходят к развалинам школы, захваченной террористами 5 лет назад. В годовщину трагических событий люди приносят цветы, игрушки, бутылки воды, которой так не хватало заложникам. В результате нападения и последовавшего штурма погибли более 330 человек, свыше половины которых – дети. Майору милиции Денису Евсюкову, устроившему стрельбу в одном из московских торговых центров, предъявлены обвинения. Среди прочего, ему инкриминируют убийство и покушение на убийство. В апреле в результате стрельбы в супермаркете 3 человека погибли, 6 получили ранения. В Москве из отделения милиции отпущены 3 оппозиционных активиста, которые были задержаны накануне при попытке принять участие в несанкционированном митинге. Об этом сообщила в интервью «Радио Свобода» представитель Союза солидарности с политзаключенными Светлана Левчишина. В Ираке жертвами нападений в августе стали 456 человек, в основном мирные жители. Об этом сообщило правительство страны. Это самый кровавый месяц за последний год. Иран готов вернуться к переговорам с ведущими мировыми державами по своей ядерной программе, заявил высокопоставленный иранский представитель Саид Джалили. В польском городе Сопот прошли переговоры премьер-министров Польши, России и Украины Дональда Туска, Владимира Путина и Юлии Тимошенко. На встрече с Тимошенко Путин обсудил вопросы поставок российского газа на Украину. По словам Тимошенко, им удалось убрать почти все подводные камни в этой сфере.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, еще раз, пожалуйста, скажите нам, что мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем музыку, записанную и исполненную довольно давно, в середине 60-х годов. Музыку в исполнении Георгия Гороняна и его секстета и квартета.
Андрей, в нашей прошлой передаче мы затронули острую общественную тему, общественно-правовую. Я имею в виду судьбу литературного наследия Александра Галича. Я напомню нашим слушателям буквально в двух словах, что, собственно говоря, произошло. Интернет-сайт Рутения, известный, уважаемый и достойнейший филологический сайт Рутения, опубликовал на своих электронных страницах больше 100 стихотворений, по-моему, 136, если я правильно запомнил, Александра Галича, то есть по существу книгу. После того, как российское авторское общество потребовало убрать это количество стихотворений, потому что это нарушает авторские права наследника, в данном случае наследницы Александра Архангельской, дочери Галича, и эти стихотворения были убраны, прошло, кажется, больше полугода, и российское авторское общество сделало следующий шаг. Оно потребовало, чтобы Рутения заплатила штраф за вот такое неправомерное использование произведения человека при действующем авторском праве, и заплатила бы 1 300 000 рублей. Кажется, есть более точная цифра, кажется, 1 360 000. Мы с вами коснулись, Андрей, этой темы и были единогласны в том, что Рутения не должна была публиковать при существующем наследнике, а должна была как минимум обратиться к наследнику с просьбой это сделать, а в случае, если наследник отказал бы, отказаться от размещения этих стихов. Общественность не согласилась ни с нашей точкой зрения, ни, естественно, с позиции российского авторского общества, которое требует эти деньги. Причем, на мой взгляд, получилась подмена, потому что, и, кажется, на ваш взгляд, Андрей, тоже, потому что вместо разговора о деньгах, которые требуются, авторы коллективного письма, а их было больше 100 человек, они перевели разговор в литературную плоскость о том, что негоже скрывать наследие Галича от народа. На нашем сайте я опубликовал свой комментарий на эту тему в том же духе, в котором мы с вами обменялись мнениями в прошлый раз, Андрей, и пришло довольно много откликов. Все слушатели были против моей позиции. На конфликтную тему высказались и отдельно в интервью Олег Лекманов, Антон Носик, Ревекка Фрумкина, Андрей Немзер и другие известные и уважаемые гуманитарии и граждане. Я хотел бы ответить им сейчас в этой программе, чтобы продолжить эту тему. И в каком-то смысле, может быть, ее перевести в другую плоскость. Но это в конце моего ответа. Итак, вот что я хочу сказать. Многоуважаемые слушатели и читатели, мне трудно поверить, что все это вы всерьез. Некто А взял текст некоего Б и опубликовал. Тут возмутился Б-младший. Авторские права мои. Не публикуй. А послушался, но позже некто Рао потребовал заплатить за нарушение. Тогда А, вместо того, чтобы сосредоточить свой гнев на размере штрафа, верю, что несуразным, стал предъявлять общественности совершенно посторонний аргумент о культурном значении стихов Б. Нет, чтобы упрекнуть А в демагогии, так общественность даже вступилась за А. Причем один из представителей общественности, Ревекка Фрумкина, заявила следующее. Есть авторское общество или нет авторского общества, есть права или нет прав, но тексты Галича, грубо говоря, принадлежат не одной архангельской. Так сложилось, что они принадлежат всем. Народ имеет право доступа к тому, что родилось в цензурных условиях, как глоток свободы. Конец цитаты. Другой представитель общественности, Владислав Николаенко, пошел в юридических претензиях еще дальше. «Права есть не только у наследников», — сказал он, — «у русской культуры и филологической науки они тоже есть». Конец цитаты. Эта изумительная национализация чужих стихов с анархической беспечностью принимается, как видно, большинством участников дискуссии. Сужу не только по приведенным на сайте «Свободы» комментариям, но и по десяткам блогов в интернете. Народ хочет жить не по законам, а по понятиям, но от других требует закона. Конечно, интернет создал новую техническую ситуацию с несоблюдением авторских прав. Но отчего это все решили, что ситуация стала иной и с моральной стороны? Вы считаете, что бесплатно пользуетесь текстами Галича или кого угодно другого? Вы верны его заветам? Действуете в его духе? Ничего подобного. Галич презирал советскую власть, людское чванство и хамство, мещанский уют и малодушие. Он мечтал, чтобы его стихи и песни ходили по рукам, и он никуда не уехал бы, если бы в его собственной стране его издавали, ставили на сцене, принимали киносценарий, то есть если бы он мог жить собственным трудом, как любой уважающий себя художник. У Галича к советской власти были не столько политические претензии, сколько этические, нравственные, стилистические, если вспомнить Синявского. Его главным врагом была чернь. И вот теперь он многократно издан, переиздан и даже вышел в большой серии библиотеки поэта. Эрика расщедрилась на копии. Грех жаловаться. Если кому-то надо, возьмите его в библиотеке, закажите по межбиблиотечному абонементу и читайте на диване до посинения. Но посмотрите, как защищают читателя Рутению и прочие сайты. Какими аргументами? Мол, интернет-публикации никакого урона наследнице не принесут. Подразумеваю, что Галича и так мало читают, что он никому особенно и не нужен, что скорее надо интернету сказать спасибо за эти перепечатки, иначе сама память о Галиче скоро испарится. Это отвратительное высокомерие. Это оскорбление памяти того, кого якобы берутся защищать читатели. Не Галича тут защищают, а свою привычку получать на экране любой текст одним щелчком мышки. Да, я такой же посетитель Рутении, как и все прочие. Я люблю этот сайт и крайне благодарен его создателям. Да, я тоже ворую, где что плохо, то есть выгодно для меня, лежит. И не желаю представлять себя святым, но, черт побери, никакого правового общества не создать, если считать Дмитрия Ицковича жертвой и только жертвой. Очень может быть, что прямой коммерческой выгоды он для себя из публикации на сайте не извлекает. Но наследников авторского права он... этой выгоды лишает. Вспомним, сколько книг за последние годы мы не купили, потому что их тексты гуляют по сети бесплатно. Я отнюдь не призываю тратить деньги, но давайте не лицемерить, будто коммерческого урона в этой истории не существует. Дохода для Ицковича нет, а убыток для наследников Галича есть. Меня упрекают, что я встаю на защиту интересов дочери Галича, которая с точки зрения некоторых читателей фигура, недостойная памяти отца. Уверяю вас, мне решительно все равно, каков наследник авторских прав, хороший он человек или негодяй, богатый или бедный. Дело в принципе. Право-то всеобщее, и когда закон будет защищать каждого из нас, дай бог, конечно, чтобы защищал, мы ведь захотим, чтобы наши интересы были уважены. Я дочери Галича не знаю, она меня тоже. Просто мы все страдаем от анархии, а анархия, прикрытая разговорами о людях достойных и о париях, есть крайняя степень демагогии. Вы думаете, я защищаю российское авторское общество? Верю в его чистые помыслы? Ха-ха! Но попирание народом, вами, дамы и господа, авторских прав считаю столь же возмутительной практикой, что и свирепые чиновные наезды. Между тем, из всей этой безобразной ситуации надо выходить. Я не хочу, чтобы Рутению закрыли. У меня есть предложение. Давайте скинемся и выкупим Ицковича. Он, впрочем, может из гордости отказаться. Иначе ведь все разговоры уйдут в свисток. Собрать 1 360 000 рублей не так сложно. Надеюсь, что кто-то проявит инициативу и откроет специальный счет. И я первый переведу туда посильную сумму и знакомых постараюсь подбить. А если Рутения суд выиграет, то пусть употребит собранные деньги на что-нибудь полезное. Например, на поддержание могилы Галича на Сен-Женевьев-де-Буа. Или на том его стихов с гонораром наследницы, чтобы любить поэта не только на словах. Постскриптум. Ни за кого из своих дедушек и бабушек, ни за кого вообще в этом мире я чужих гонораров не получал и не получаю. Ни прямо, ни косвенно. Не повезло. Зарабатываю сам. Лимонад «Буратино», тянучки «Золотой ключик» и придорожные кафе «Аэлита» улаживают свои финансовые отношения с государством без меня. Это так, к сведению тех, кто за каждым высказанным взглядом видит исключительно материальную корысть. Второй постскриптум. Предупреждая вопрос об использовании голоса, записи Галича на радио «Свобода», скажу, что по закону один раз оплаченные выступления и наших штатных сотрудников, и фрилансеров принадлежат радио и могут идти в эфир в повторе любое число раз. Речь идет, разумеется, только о произведениях, впервые появившихся на радиоволнах, а не о прежде опубликованных текстах. При перепечатке их автор или наследники обязаны получить письменное разрешение от «Радио Свобода». Так что вниманию российского авторского общества и сайта «Рутения» есть тексты Александра Галича, права на которые принадлежат не наследнице, а «Радио Свобода». Так что не спешите с иском.
Иван, браво, вы сняли у меня с языка предложение, которое, честно говоря, я не осмелился высказать в силу его некоторой фантастичности. Мне тоже хотелось предложить для разрешения этой ситуации в каком-то моральном плане скинуться всем желающим для того, чтобы с одной стороны, ну, закон есть закон, да, с одной стороны были учтены авторские права наследника или наследницы в данном случае, а с другой стороны, чтобы уважаемый и мною тоже любимый сайт Рутения не понес, вполне возможно, что непомерных для себя расходов. Я целиком поддерживаю ваше предложение, если вы внесете деньги первый. Я надеюсь, что я успею быть вторым, а не успею, так не надо, хоть сотым, какая разница. Но мне кажется, это тот случай, где все те, кто долго кричал, писал, ругался и поливал всех, кого только можно, кроме самого себя, всякими погаными словами, может поддержать свою точку зрения. Как, знаете, как говорят американцы, да, пускай твои деньги будут там, где твой язык. Если, ребята, вы можете позволить себе писать гадости, ну, тогда сделайте что-нибудь хорошее. Заплатите 10 рублей, 5 рублей, 100 рублей. Вас не убудет. Или убудет. Или вам настолько жалко этих копеек.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Давайте перейдем к радиоэссе Бориса Парамонова. Оно посвящено юбилею писателя Кнута Гамсуна.
Юбилей Кнута Гамсуна, 150 лет со дня рождения, вызывает в Норвегии, да и повсюду, смешанные чувства. Писатель прославленный, нобелевский лауреат, подпортил биографию, приветствовав Гитлера, за что и подвергся остракизму после войны. Объявив его психически некомпетентным, норвежские власти тем самым отмазали его от тюремного заключения. Совсем уж стереть его с лица норвежской земли не удалось, да и не ставилось целью, какая уж Норвегия без Гамсуна. Вот тут и парадокс. Нынешняя Норвегия совсем не та, из каменистых недр которой вышел Гамсун, этот певец стихий в природе и в человеке. Его даже и не флирт, а серьезный ход к нацизму шел из глубин его творчества. Это не объяснить каким-либо оппортунизмом. Тут органика. Гамсун, как и положено романтику 20 века, не любил Англию, воплощение механистической машинной цивилизации, вырвавшей человека из родных объятий матери природы. Вот из одного гамсуновского эссе.
Что такое прогресс? Разве он заключается в том, чтобы быстрее передвигаться по дорогам? Отнюдь нет. Если так подходить к положительным и отрицательным сторонам прогресса, то окажется, что издержки слишком велики. Прогресс состоит в том, чтобы обеспечить телу отдых, а душе покой. Прогресс в процветании человека.
Нелюбовь к Англии и английскому прогрессу переносилась, понятно, и на Америку, которой Гамсун дал такую же критику в большом эссе «Духовные основы американской жизни». А он знал Америку, дважды долго жил в ней, в самой глубинке, вплоть до ферм, на которых батрачил молодым. И вот этому машинизму и механизму, этому духу торгашества он противопоставляет ретроспективную утопию патриархальной жизни на Земле. И в позднем уже романе «Соки Земли» и в общем строе своего мировоззрения. Гамсун – то, что в России называется деревенщик, так сказать, бунт болота против мелиоратора. И он посчитал, что эта древняя традиция жива в немецкой культуре, и Германия Гитлера возвращается к ней из буржуазно-демократического веймарского плена. То, что сама эта Германия, приобщившаяся как бы крови и почве, развяжет очередную техногенную войну, что она сама подверглась этому машинному перерождению, Гамсун не принимал во внимание. И это было, конечно, роковой ошибкой. Не ошибкой даже, а горьким плодом некоего художественного слабоумия. Художественный темперамент всегда склоняется к органике бытия. Из нее он и выходит. Но жизнь сложнее и художества, и всякой органики. Что и подтвердила парадоксальная судьба самой Норвегии, сказочно разбогатевшей на открытой в ее прибрежных водах нефти. Сейчас Норвегия – один из бастионов пресловутого общества потребления. За всем этим остается, однако, литература. Каков писатель Гамсун? Я бы сказал, посредственный. О его величии говорят по старой памяти. Его тематика и стиль – типичный модерн начала 20 века, когда культурное человечество начало темным оборонительным инстинктом ощущать некоторое беспокойство от технического прогресса. Пошла мода на всяческое дикарство. Это была тенденция. Можно назвать Джека Лондона и Максима Горького с его босиками. Горьковская «Мальва», скажем, вполне могла быть написана Гамсуном. У Горького море смеялось, а в гамсуновском «Пане» лесные железные ночи. Они всплыли затем в поэме Николая Тихонова «Киров с нами». Горький ушел потом как раз в сторону Англии, так сказать, дезавуировав собственное и повсеместное босячество гимнами культуре, под которой понимал именно технический прогресс, и пришел не Гитлеру, а к Сталину. Гамсун, натура более элементарная, остался со своими лесными и полевыми зверями. Поэтому Гамсун – писатель очень неширокого диапазона художественных средств. Он способен разве что на поэтические экспрессии такого, например, типа. Это из романа «Виктория».
О, любовь! Это летняя ночь со звездами и ароматом земли. Но почему она побуждает юношу искать уединенных тропок и лишает покоя старика в его одинокой каморке? Ах, любовь! Ты превращаешь человеческое сердце в цветущий сад – и грязную свалку в роскошный и бесстыдный сад, где свалены таинственные непотребные отбросы. Не она ли заставляет монаха красться ночью в запертые ворота сада и через окно глядеть на спящих? Не она ли посылает безумие на послушницу и помрачает разум принцессы? Это она клонит голову короля до земли, и он бормочет непристойные слова и смеется, и высовывает язык.
Это хорошо написано, но такими кусками невозможно дать большую художественную конструкцию, невозможен экспрессионистский роман. Гамсуна хватает на «Пана» и «Викторию», в которых страниц по 100, но уже мистерии читать тяжело. Так же, как и «Прославленный голод». Прием Гамсуна, экспрессионистский фрагмент, невозможно растянуть на роман. Самая тема Гамсуна этому противится. А тема у него органическая для него – любовь как столкновение, борьба, война мужчины и женщины. Тут имеет место некая Достоевщина во всех этих девушках, ударяющих поклонников хлыстом и поклонниках, простреливающих себе ногу для вязчего впечатления. Это Достоевский, но сведенный к одному только игроку. Или, скажем по-другому, Гамсун – это доктор Живаго, растянутый на много романов. В общем, мое мнение, Гамсун – небольшой писатель, но судьба у него интересная, значительная, как и у самой Норвегии, бывшей заповедником подлинных, то есть стихийных, звериных чувств и ставшей передовым форпостом общества потребления. Если Гамсун сегодня жив, то не писательством своим, а неким пророчествованием. Он вместе, скажем, с Дэвидом Лоуренсом предтеча нынешней рок-культуры, которая, как известно, сама была заключена в коммерческие рамки, и ныне не столько самовыражение бунтующих художников, сколько бизнес, построенный на бунте.
Борис Парамонов к 150-летию со дня рождения Кнута Гамсуна. Андрей, ну а теперь наступило, так сказать, время немножечко расслабиться. Расскажите нам, пожалуйста, о той музыке, которую мы сегодня слушали, поподробнее.
А в российском и в советском джазе есть фигуры столь знаковые, что обойти их можно или не заметить, их можно чисто случайно. Знаете, как можно пройти мимо огромного дерева, обращая внимание на маленькие ростки вокруг. Причем здесь совершенно не важно, как ты относишься к этому явлению, дереву, как я сказал, или к этой музыке. Например, нельзя говорить о советском джазе, не упомянув ансамбль или потом оркестр Олега Лундстрема, о котором мы говорили в прошлый раз. Нельзя говорить о современном джазе, не упомянув, предположим, Алексея Козлова или более молодого Игоря Бутмана, хотя у каждого есть свои сторонники, свои противники, свои поклонники и, наоборот, люди, которые их на дух не переносят. Точно так же нельзя говорить о советском или российском джазе, не упоминая личности Георгия Арановича Гороняна. Георгий Горонян представляет первое послевоенное поколение мастеров нашего джаза. Он родился в 1934 году. В середине 50-х годов он возглавил легендарный коллектив «Золотая восьмерка», где кроме него играли лучшие, наверное, в то время московские джазмены. Назовем хотя бы Алексея Зубова, Константина Бахолдина, Игоря Берукштиса. Кстати, запись «Золотой восьмерки», судя по всему, канула в лету. Если у кого-то из наших слушателей есть хоть какая-то копия той единственной записи «Золотой восьмерки» под руководством Гороняна, она же «Восьмерка Цедели», в архиве, неважно в каком качестве, дайте нам знать, мы с удовольствием с нею ознакомим наших слушателей. В 1958 году саксофон Гороняна зазвучал в оркестре Олега Лундстрема, затем в концертном эстрадном оркестре Всесоюзного радио, которым руководил Вадим Людвиковский. Одновременно Горонян играет в малых группах, в основном в квартете с гитаристом Николаем Громиным. Квартет существовал несколько лет, выступал на джазовых фестивалях в Таллине, Праге, в Москве, дал много концертов за рубежом, записывался на радио. В 1973 году многие музыканты бывшего оркестра Гостелерадио перешли на работу в фирму грамзаписи «Мелодия», и руководителем ансамбля стал Георгий Горонян. Но это уже отдельная страница его творчества. С ансамблем «Мелодия» мы как-нибудь познакомим наших слушателей или, наоборот, напомним о нем нашим слушателям, кто постарше, в следующих передачах. А сейчас мы послушаем запись секстета Георгия Гороняна, которая была сделана в 1965 году на Московском джазовом фестивале. Это пьеса самого Георгия Гороняна, она называется «Баллада», и ему помогают Алексей Зубов, тенор-саксофон, Константин Бахолдин, тромбон, Виктор Прудовский, фортепиано, Адольф Сатановский, контрабас и Александр Гореткин, ударные. «Баллада», Георгий Горонян.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Thank you.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий, а также мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand, Qaeda is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».